Суть в чем? Суть в том, что звонит мне механик, который там чинил в очередной раз чего-то. Вот. И жена каждый раз, когда ее чинят, говорит, я тебе говорил, не покупай. Окей, нормально. Короче, он мне звонит, слышите? И прямо по телефону дрожащим голосом говорит, что я сейчас там врезался. Короче, машины нет, забудь. Ну, речь идет там приблизительно $30,000. Ну, сумма небольшая, но приятненькая. В особенности, если вы учтете, что это тот единственный раз в жизни, когда у меня... Там, тесть оставил эти деньги, я решил, куплю себе игрушку. Ну, один раз в жизни, второго не будет. Слушайте дальше. Теперь, что дальше? Там такая страховка, что если не я за рулем, то нет страховки. Ладно. Теперь, как будем реагировать? И я помню, что то единственное, что меня в этот момент беспокоило, понимаете, как я теперь жене буду в глаза смотреть. Почему? Дело не в том, что ты была права. У меня нет проблем просто признавать не правоту своей жены или не признавать, как бы и показывать. Но суть в чем? Понимаете, суть в чем? Деньги-то не только мои, господа. Ведь поймите, по еврейским законам, даже если работает только муж, деньги-то все равно семейные. И когда пропадают семейные деньги, вещь, ну, неправильная теперь. В чем прелесть моей жены, кроме всех других ее прелестей? В том, что так ее, видимо, воспитали, и такой она родилась. У нее к деньгам отношение уважаю. То есть она считает, что денег никогда нет и никогда не будет. Поэтому она, в общем, не владеет этими арифметическими суммами, куда ушли деньги, что деньги. И проблема снова в чем? Ну, это нехорошо, это нечестно по отношению к жене. Взять и семейные деньги, взять и нету их. Ну, нехорошо это, неправильно. Но внутри меня, как только я чувствую, что это нехорошо и неправильно, поселяется некое спокойствие. Откуда оно идет, господа? Да очень просто. Всевышний, господа, не садист. И он не дает и не ставит перед нами проблем, которые мы не можем решить. И что оказывается? Что этот человек перепугался. Ну еще бы, понимаете, слава богу, что он не пострадал в этой аварии. Да? В конце концов, починит за свои деньги, и все будет нормально. Что я хочу, собственно, сказать? Что вот это другое мнение, которое не было принято, оно изначально было мною уважаемо. То есть, поймите же, никогда не должен муж и, соответственно, жена делать назло и настаивать на своем мнении вот тебе назло. Понимаете снова, что дает понимание того, что конфликт – вещь правильная и нормальная, он дает уважение. Вне всяких исключений муж должен уважать жену. Что значит уважать жену? Уважать ее мнение. Снова уважать не значит соглашаться. И наоборот. Понимаете, нарушать уровень уважения нельзя. Ни при каких условиях. И потому это специально повторяю. Я, когда говорю слово «конфликт», вкладываю в это несогласие. Не дай бог, ни ругань не имеется в виду, ни кидание друг в друга какими-то предметами. Это запрещено, господа. Но почему, собственно, я критикую тех, кто пишет книги про Шлом Байт и дает рецепты, и объясняет, как надо избегать конфликтов? Господа, на здоровье избегайте проблем в своей жизни. Почему? Потому что уж Всевышний нас не забудет, и Он о нас заботится, и проблемы нас все равно найдут. И поймите, если вы решили очередной конфликт в семейной жизни, слава Богу, то ждите, скоро будет следующий. Поймите же, например, маленькие дети, как известно, это маленькие проблемы, зато большие дети. И всегда два мнения, и так должно быть. Поймите, до самой смерти муж и жена должны конфликтовать. В каком смысле конфликтовать? Не соглашаться. Мужчина должен иметь свое мнение, женщина свое мнение. Не по всем вопросам. 50% в помощь. И во многих случаях, в особенности благодаря взаимному уважению, они придут к одному мнению. Но и тогда, когда мы не приходим к одному мнению, то, господа, ничего страшного не произошло. Вопросы. Насколько понятна идея? Ошибки первого человека, который не увидел в своей жене инакомыслящее существо.
Что он должен был ей сказать?
Если бы он понял, что она предлагает ему запретный плод, так? И это ее мнение, то он бы сказал, прости, но мое мнение нельзя. Ведь его попытка оправдаться перед Всевышним была с чем связана? С тем, что он сказал, выбора не было. Было одно мнение всего. Ведь жена, которую ты мне дал, мне дала. Поэтому я ел. Ответ. Не все, что говорит мужу жена, следует делать. Следует обязательно уважать ее мнение, но не всегда слушаться его. Потому что ответственность лежит на муже. Дамы, не забывайте об этом. Вы приходите в этот мир помогать в двух вариантах. В прямом варианте помогать и не соглашаться. И то, и другое помощь. Но ответственность все равно лежит на мужчине. Это он обязан жениться. Вы не обязаны выходить замуж. Он обязан рожать детей. Вы не обязаны. И ответственность лежит на нем.
Вот у нас в Бухарских в основном, когда возникает конфликт между мужем и женой, мужская сторона берет на себя ответственность и принимает само решение.
Окей.
И все.
Полохе, все правильно. Подождите. Полохе, правильно. Решение должен принимать мужчина. Но при этом нести ответственность за это решение. Господа, вы... только здесь должно быть понятно. Это не привилегия, господа. Ну, маленький пример. Вы знаете, что в иудаизме женщина не может быть судьей. А почему, собственно, простите? Она что, глупее? Ответ нет. И были женщины, которые знали Тору так, как никто из мужчин в их поколении не знал. Тогда почему? Ответ очень просто. Ответственность. Господа, это неправильно делать так, чтобы женщина была ответственна. Понимаете, женщина ответственна за одну единственную вещь, за мужа. Но не за его решение. Она тащит на себе мужа. Но мужчина ответственен. Он должен принимать решение, это его задача. Поймите, женщина не должна резать. Это неправильно, что женщины хирурги. Любые другие врачи, пожалуйста. Но там, где нужно резать, это не женщина. Женщина должна резать. В каком смысле? Нести ответственность – это, извините, обязанность мужчины. Понимаете, это обязанность мужчины прийти к жене и сказать, ты была права. И я постараюсь учесть это в следующий раз, когда я буду решать. Но решает мужчина, и ответственность на нем. Только снова я подчеркиваю, дамы, я не просто он решает. Я главный, а ты дура. Не об этом идет речь. Поймите, он обязан решать, на нем эта ответственность лежит. И с него спросят, господа. Не с жены. Поймите, у жены, с жены спросят за одну единственную вещь. Почему ты не отстаивала свое мнение, когда это нужно было делать? То есть, жена, которая смотрит в рот мужу, и снова, классический пример, нееврейская жена. Вот нееврейская жена, я не говорю, что она смотрит в рот мужу, вовсе нет. Но удовлетворить нееврейскую жену, вы не поверите, мне рассказывали, это так просто, господа. Вы не пьете, вы ее не бьете. Вы любите детей, вы приносите зарплату домой. Господи, а что еще нужно? Это только еврейская жена будет вас пилить. А почему нет продвижения? А почему мы не становимся на материальном уровне, не живем лучше? А на духовном? А почему ты так мало учишь Тору? Вот этого нееврейская жена сделать не может. И потому это совершенно бессмысленно с точки зрения смысла жизни жениться на нееврейке. Не просто запрещено, бессмысленно. И потому, господа, у нас есть такие примеры, когда нееврейская жена делает гиюр, то мужчина обнаруживает, что он совершенно не знал эту женщину. Она начинает его пилить, чего раньше вообще не было. Помните знаменитый израильский анекдот, когда муж, не дай бог, женится на нееврейке, проходит время, они уже приехали в Израиль, и она делает гиюр. И тут он прибегает к маме, потому что она его начинает доставать. И тогда слышит от мамы сакраментальное, говорила тебе, не женись на нееврейке. Да, еще вопросы, господа.
Когда бы она не я бы там другое это сделала, следующий конфликт, если бы результат может быть двойка, все равно это случилось.
100%. В чем вопрос? Я абсолютно согласен, и ужасно разумный вопрос вы задаете. Это не вопрос, это правильное замечание, господа. Поймите же, если бы первый человек не послушался свою жену в этот раз, да, то в какой-нибудь другой раз либо он принял бы неправильное решение, либо он ее послушался бы, было бы неправильно. Господа, двойка – вещь обязательная. Ну, поймите же, главное еврейское слово – слово «тшува». Помните, его очень легко запомнить. Мужчина, я всегда объясняю, сделавший тшуву – это тшувак. Женщина, сделавшая тшуву – тшувиха. Очень просто запомнить. О чем мы? О том, что это слово, оно главное у евреев. И оно, например, означает, первое, раскаяние. Потому что если я не понял, что я совершил ошибку, в чем мне раскаиваться? То есть, во-первых, я должен понять, что я ошибся. Во-вторых, это второе значение этого слова, ошибку надо исправить, господа. Третье значение, вот оно уже странное. Ответ. Тшува на иврите ответ. Какой ответ? О чем идет речь? Господа, то, что мы получаем двойку, это нормально. Ну, к сожалению. Но не ошибается только тот, извините, кто не живет на земле. Те, кто живут на земле, ошибаются. Но в чем проблема с двойкой? Двойку надо исправлять, господа, помните? О. А когда вы ее исправляете, надо что сделать? Извлечь из этого урок. Ну, я всегда привожу такой пример. Не дай бог, вы упали и запачкались. Вы встали и отряхнулись. Теперь, господа, есть такой вопрос. Но если бы мы не упали, так и не надо было бы... Так в чем был смысл этого падения? Мы чему-то научились, мы извлекли урок. И вот это уже третья стадия. Поймите, евреи всегда хотят дивиденды. Понимаете, господа, что такое правильно решить конфликт? Это значит, что муж и жена, которые правильно решили конфликт, знаете, что сделали? Стали ближе друг к другу. Ну как вы думаете, ну зачем Всевышний дает конфликты? Ну зачем Всевышний дает проблемы? Понимаете, если мы говорим о семейной жизни, то задача конфликтов, и я говорю сейчас из личного опыта, посмотрите на ваш жизненный опыт. Если муж и жена корректно, правильно проходят конфликтную ситуацию, то они становятся ближе друг к другу, 100%. И тогда вы понимаете, что Всевышний дает задачки, чтобы сделать нам следующую ступеньку. Господа, ну кому нужен экзамен? Экзаменационной комиссии или тому, кто его сдает? Понятно же. Так вот, двойка, господа, это причина исправить и получить пятерку. И это в основном снова мужчины, господа. Это наша ответственность исправлять двойку. Ну, маленький пример. Ваша жена вам что-то советует, и вы ее слушаетесь, и получается двойка. Бывает, господа. Что надо сделать? Ответ, не поверите, извиниться перед женой. Я это конкретизирую. Вы приходите домой, и ваша любимая чашка разбита женой. Что следует сделать? Ответ – попросить у жены прощения. Почему? Потому что люди семейные знают, что это самый дешевый выход из положения. Потому что все равно же вы будете виноваты. Вы мало помогаете, вы наняли не ту уборщицу. В любом случае, понятно, что жена разбила чашку, потому что вы ей не создали тех условий, в которых она бы ее не разбила. 100%. Все равно ответственность на мужчине, господа. Я снова это подчеркиваю, да-да.
Чтобы услышать ответ на тот вопрос, который вы задали.
Да.
Вы послушали жену, и получилась двойка.
То ответственность на мужчине эту двойку исправлять. Вы слышите? Жена дала, к сожалению, оказалось неправильный совет. Бывает. Вы ее послушались, получили двойку в жизни. Дальше. Самое глупое, что может сделать муж, это обвинять жену. Почему? Ответственность на вас, господа, не на ней. Она выполнила свою задачу, она дала вам мнение. Принимать, не принимать. Господа, понимаете, что такое ответственность? Ответственность – это не только, когда вам хлопают и говорят, какой вы молодец и умничка. Ответственность – когда вы получаете двойку. Говорите, извините, я получил двойку. Сейчас будем исправлять. Ну, что делать?
Иногда эта двойка стоит достаточно большого,
чтобы... Я понимаю, я случайно вспомнил о джипе, о 30 тысячах долларов, господа. И я только себе представляю, что такое было для меня исправить это перед женой. Это страшная вещь, господа.
Это же ваша двойка.
Понимаю, а какая разница?
Это же не ее двойка, это ваша.
Господа, у нее вообще не может быть двое. Вы не поняли снова? Это, двойку всегда получает мужчина. Женщина, она не может получить двойку, она не решает. У нее нет ответственности в этом смысле. Она ответственна только за самого мужчину. Быть в помощь против него, вот за это она ответственна.
Принять как то, что он говорит, значит, то, что он решает, так получается?
Женщина естественным образом не любит решать. Она так устроена. Понимаете? Мудрецы формулируют это так, что мужчина – существо решительное. Понимаете? Женщина, ну, поймите же, в любой момент времени моя жена желает знать, где находятся все ее дети, включая мужа. Понимаете? Она постоянно хочет владеть всей ситуацией. Для этого ей нужна вся информация. Но, господа мужчины, согласитесь, что не бывает всей информации. И мы не решаем на основании всей информации. Потому что если мы будем собирать всю информацию, мы никогда ничего не решим. И потому что делает мужчина? Он решает, исходя из части. Он несовершенен. Женщина стремится всегда всю информацию. Всю информацию мужчины в этом мире невозможно собрать. Понимаете, все равно есть шанс ошибиться, есть двойка. И это ужасно мешает женщине, которая по сути свое совершенство, решать. Это не ее дело решать вообще. Ее дело высказывать свое мнение, отстаивать его, насколько это возможно. Но в конечном итоге решает мужчина, и ответственность решает снова. Это значит, что он главный, господа. Это значит, что он ответственен, да.
Семьи, где вы только что сказали, решают мужчины, это решение, это к счастью или к несчастью, я не знаю, где женщина может принимать решение и сделать, допустим, шаг и пойти в машину за 50 тысяч.
Да. Как? И она потом разбивается, или ее крадут, и деньги потеряны. Не обязательно машину. Неким образом женщина решила, да. Деньги потеряны. Да. Теперь, господа, ситуация нехорошая. Почему? А все равно ответственность несет мужчина.
Каким образом?
А очень просто. Он свалил ответственность со своих плеч на ее. Пусть теперь отвечает.
Как отвечает?
Очень просто. Идет и зарабатывает эти деньги снова. Если ваша жена разбила вашу любимую чашку, вы услышите то, что я говорю, то вы должны просить у нее прощения за это. Это не шутки. Господа, поймите, что делает в этом мире мужчина? Он берет ответственность. Он тот, кто получает двойки. Мужчина – абитуриент. Жена не сдает экзамены. Мы сдаем экзамены. Она вообще не обязана замуж выходить, вы слышите меня? Она детей не обязана рожать, мы обязаны, она нет.
Это ясно, но если женщина, например, сделала ошибку на работе, что вы это...
Ее увольняют, и у вас в бюджете дыра.
Ее не увольняют, она должна платить 200 тысяч долларов,
да.
Что она сделала ошибку.
Да.
Это на ответственность на муж?
Да, на ком, простите?
Потому что он ее послал на работу?
Не потому что он ее послал на работу, потому что он мужчина. Господа...
Объясните, что такое, потому что он мужчина, вот это в этой ситуации.
Мужчина – это несовершенное существо, которое приходит в этот мир для того, чтобы стать совершенным. Потому у мужчины куча мицвот, которые у женщины вообще нет. Дальше. Идея несовершенства мужчины, его активности – это идея ответственности. Он отвечает за все, а женщина отвечает только за него. В каком смысле отвечает за него? Она должна честно выполнять свои обязанности. Быть против него, в помощь ему. То так, то так. Теперь, попытка... То есть, понимаете, когда женщина решает, а мужчина не решает, это неправильно. И все равно по еврейскому закону ответственность лежит на мужчине. Даже когда жена решила, то мужчина виноват в том, что он дал ей решать. Почему он дал ей решать, я не понял. Это не женское дело резать.
Получается, капитан на корабле, получается, мужчина, да?
Да. Еще раз, мужчина отвечает за все. Женщина только за мужчину.
Это уже, вы имеете в виду, если женщина решает, это уже аномалия.
Да, это неправильно. Это неправильно взваливать ответственность на женщину, потому что слово «решает» – это не привилегия, вы слышите меня, это ответственность.
Нет такого, что получилось в жизни так, что...
Еще раз, абитуриент в этой жизни мужчина. Это мы сдаем здесь экзамены. Жена здесь экзаменов не сдает. Она помогает нам. Понимаете, против него и помогать – это одно и то же. Она здесь только нам помогает. Она сама экзамены не сдает. Теперь, если мы посылаем ее вместо себя на экзамен, так пеняйте на себя.
Помогает провалить экзамен или сдать экзамен?
Окей, иногда она помогает нам провалить экзамен. Но все равно это мы провалили, и нам надо исправлять эту двойку. Она ее не может исправить, у нее функции такой нет. Она нам, не дай Бог, помогает провалиться на экзамене. Бывает, господа. Бывает.
Значит, в любой ситуации мужчина этот виновен. Так получается?
Да. Да, господа, да. А зачем ты женился? Надо было не жениться. Я не шучу.
Не, ну, с одной стороны, так говорите.
Да.
Бывает.
Через мужчину. Она добивается того, что мужчина принимает то решение, которое она хочет. Но ответственность лежит все равно на вас, а не на ней. Это, господа, тут, когда мы говорим правильно, дамы, вы поймите, я же не выгораживаю женщин за счет мужчин. Я всего лишь определяю задачи. Поймите же, женщина неправильная, если она несет ответственность. Если она начинает нести ответственность, она вообще перестает быть женщиной. И тогда она выполняет совершенно другие функции, господа, и я не знаю, это нехорошо. Ответственность, еще раз, господа, вы вдумайтесь. Кто рожает, мужчина или женщина? Ответ иудаизма – мужчина. Нет, рожает женщина. Но ответственность несет мужчина. Это Торы, это закон Торы. Откройте Шулхан Арух. Что, как?
Как он ответственен? Она рожает,
Я объясняю. Он обязан создать ситуацию, в которой она согласится рожать. Ну, я маленький пример вам приведу, мне мама рассказала, как я появился на свет. Мой папа желал ребенка, а ситуация была тяжелая, чисто экономически страшная, тяжелая ситуация. Тогда мой папа взял дополнительную работу, слушайте внимательно, за то, что моя мама меня родила, он подарил ей телевизор. Господа, 61-й год, первый телевизор на улице, на всей улице, первый телевизор. Понимаете, что такое ответственность? Ответственность – это значит, что за все платит мужчина.
И каких условиях не было по 10, по 15, по 20 детей рожали?
Окей. Там этих нет. Господа, еще раз. Но, если вы спросите у наших бабушек и дедушек, да, вот как они рожали, никаких условий не было, то что? Окажется интереснейшая вещь, что наши дедушки, прадедушки, да, создавали условия, где женщина хотела рожать. Талмуд, по-моему, это Талмуд, но я не поручусь. В древнем мире, и я объясню одну маленькую вещь. В древнем мире, по-моему, это Талмуд, но я не поручусь. Сказано в еврейской традиции, я не помню точно где, что начиная с 3 или с 5 лет, всех девочек в древнем мире обучали тазобедренному движению, не знаю, оно не описывается, которое позволяло девочке, когда она вырастала, сбрасывать мужское семя и не беременеть. Всех девочек, повторяю, в древнем мире обучали специальному тазобедренному движению. Я вам не скажу про это движение, я видел другое движение, но это я видел уже своими глазами, господа. Это совершенно удивительная вещь. Есть движение, тоже, кстати, тазобедренное, которое уводит человека от прямого удара, от прямого. Неважно, рукой или ногой. Вы представляете? То есть кто-то в драке, не дай бог, набрасывается на вас, причем это движение на опережение удара. Потрясающее движение. Понимаете, вы уходите с линии удара. На опережение удара. Теперь вы понимаете, что это значит? Что если вы ушли, то тот, кто вас ударил, он в ваших руках. Вы можете ему поломать руку, вы можете его убить. Понимаете? Потому что он же всей силой ударил. Он же... А вы ушли с линии удара. Так вот, после того, как я видел это движение, у меня уже не вызывает удивления вот это тазобедренное. К чему я это все говорю? К тому, что, господа, это неправда смотреть на ситуацию, что наши прабабушки, а что у них был вариант не рожать, таблеток не было. Не... Господа, вы не понимаете снова. Всегда, всегда ответственность лежит на мужчине. Женщина не хочет рожать, вы застрелитесь. Никаких детей у вас не будет. Это будет такой способ, будет такой, всякой. Это не важно, господа. Это снова все время одна и та же идея. Ответственность все равно на мужчине. Тут ничего нельзя сделать, господа. Это функция.
Хочет иметь детей или как? Любая женщина хочет иметь детей.
Любая женщина хочет иметь детей, но не обязательно с этим мужчиной. Что я имею в виду? Если мужчина, муж в доме, если муж... вы не слышите снова. Если муж в доме не создал атмосферу, женщина детей иметь не будет. Понимаете, она не будет рожать вопреки вот этому, я не знаю, чурбану, с которым она живет.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Ну, значит, вы говорите, если вся ответственность лежит на мужчине, он должен принимать решение.
Да.
Это же не значит, что мужчина не должен советоваться с женой.
Конечно, нет, еще
если
раз.
Если он советуется с женой,
более
если
того,
она дала какой-то совет, и
совет оказался, он его принял, и совет оказался неправильным. Ну тогда все в порядке. Так тогда все в порядке. Так подождите. Так тогда, слава Богу, еще раз.
Он должен все-таки как-то жену приподнять, что спасибо,
да,
ты
результат приподнимает.
Вы слышите? Это... Вы слышите? Мужчины в чем правы? Господа, когда нет проблем, так и слава Богу, что нет проблем. Единственное, что мужчины вы не поняли. Здесь классический пример непонимание мужской и женской психологии. Понимаете, со стороны мужчины само то, что совет привел к хорошему результату, вот уже благодарность. Господа, женщине это еще надо сказать словами. Вы слышите? Они ненормальные. Женщины ненормальные мужчины. Понимаете? Они ненормальные мужчины, женщины. Понимаете, то, что для мужчины естественно, для женщины неестественно. Понимаете, вы сказали абсолютную правду с точки зрения мужчины. Женщина дала, ваша жена дала совет. Слава Богу, получилось хорошо. Для вас очевидно, что то, что получилось хорошо, это и есть то, что лучше любой благодарности, мужская точка зрения. Но вы не поверите, женщине еще нужно признание, чтобы ей словами сказали, какая ты у меня молодец. Спасибо ей не нужно. Какая ты у меня молодец. Вот что ей нужно услышать. Ей не нужна благодарность, мужчины, вы не слышите меня. Ей нужно, чтобы вы ей сказали, какая ты у меня молодец. Это не благодарность, это любовь.
Утверждение, что она молодец.
Да,
глаза, да,
100%. Вот это она должна услышать. Потому женщине чрезвычайно важно слышать, что муж ее любит. Ну, казалось бы, вещь понятная, да? Ну, извините, но если я живу с моей женой, у нас семья, то понятно, что я ее люблю? Ответ. Господа, у женщин нет понятного и, само собой, разумеющегося. Я еще раз повторяю, они ненормальные мужчины. Ну, то есть они совсем не мужчины. У них голова работает по-другому.
Надо говорить.
Надо говорить. И понемножку, по мере того, что вы живете семейной жизнью, вы начинаете понимать. Понимать не значит, что у нас мозги теперь становятся как женщины. И так, у нас по-прежнему все равно мужское восприятие. Но мы понемножку начинаем понимать, что... Собственно, хочет женщина, как хочет, когда хочет и так далее. И в этом секрет семейного счастья. Понимаете? Две вещи. В помощь, даже когда хорошо, обязательно надо говорить, ты молодец. Это когда хорошо. Когда плохо, надо брать на себя ответственность. Кстати, говорить хорошо, это и есть брать на себя ответственность. Понимаете, когда вы говорите, ты у меня молодец, это значит, что я вместе с тобой молодец, потому что я взял на себя ответственность за то, что ты мне посоветовала, и ты молодец, что ты мне это посоветовала, но ответственность все равно же на мне. Что за двойку, что за пятерку? Окей, господа, еще вопросы, потому что... Да, да, конечно.
Для женщин,
да.
Помощь против мужчины.
Да.
Это относится ко всем женщинам.
Это относится... Да.
Разница между женой еврейской и нееврейской.
Да, да.
В этом противоречии.
Понимаете, у нееврейской жены нет этого. Еще раз, нееврейская жена – это нормальная женщина, в отличие от еврейской жены, которая чего хочет? Мира и согласия. И ради мира и согласия, так? Она, я не говорю, что она смотрит всегда в рот мужу, так? Но она удовлетворяется малым. Господа, ну, откройте романы и прочитайте, как воспевают русских женщин. Знаете, что воспевают русских женщин? Как малого они требуют от мужчин. Они терпеливые, они сносят побои, пьянство. Вот как возносят... Господа, да какая еврейская жена? Я не говорю про пьянство, господа. О чем вы говорите? Так вот еще раз. В чем прелесть русских женщин? В чем прелесть русских женщин? В том, что они готовы терпеть. Еврейские жены терпеть не готовы. Но что оказывается? Что то, что они готовы терпеть, что делает? Понижает мужчину. Понимаете, если женщина готова терпеть лентяйство мужчины, там, пьянство мужчины и так далее, то какой же у нас духовный уровень у этого мужчины? То как же он, простите, в этом мире справляется со своей функцией, я не понял. Он что, сюда пьянствовать пришел? Лежать на диване он сюда пришел? Мужчина – несовершенное существо, которое постоянно должно решать проблемы, проблемы, проблемы. Да.
Когда вы говорите про мужчину, несовершенное существо, это еврейский мужчина?
Еврейский мужчина. Я сейчас говорю о еврейском мужчине.
Ну, ведь начали вы с Адама и Хавы, когда не было евреев.
Да. Сейчас объясним. Итак, вопрос следующий, господа. Простите. Все, что мы говорим о еврейском муже и еврейской жене. Но Адам и Хава, где корень вот этого отношения мужа и жены еврейских, они вообще не евреи. Вопрос понятен. Ответ. Евреи, еврейская функция в этом мире, это функция первого человека. Просто понимаете, как вам объяснить? Этот пример как-то приводит Раф Фридман от имени своей жены. Это середина 70-х. Чрезвычайно сильная феминистка. Оно и сейчас не слабое, но тогда это было просто что-то. И, понимаете, некая публичная встреча. И, в частности, встает такая, это называлось тогда, я не знаю, сегодня, по-моему, этого уже нет в Америке. Есть же мисс и миссис, да? А они придумали мисс. Ну, чтобы, не дай бог, не подчеркивать, какая разница, замужняя, не замужняя, что это такое? Это шовинизм. Окей. И вот такая мисс встает и говорит, сейчас поймете с подтекстом, задает вопрос, простите, пожалуйста, а вот чем вы занимаетесь, уважаемый раввин? Он говорит, ну, я возглавляю там институт для девушек. Раф Фридман до сегодняшнего дня очень-очень уважаемый мною лично и потрясающий раввин. Слушайте дальше. А дальше она говорит, простите, пожалуйста, а чем занимается ваша жена? Вы понимаете, что она сделала? Он сейчас должен сказать, что она рожает детей, воспитывает, домохозяйка. И что она тогда скажет? А, вот шовинист. И знаете, что он отвечает? Вы знаете, моя жена директор приюта для брошенных детей. Та прямо, о, говорит. А он продолжает. Нет, говорит, дети наши. Понимаете? Но их никто не хочет брать. И ей, говорит, пришлось возглавить. Это Раф Фридман, господа. Ну, а... Понимаете?
Еврейский трюк.
Да. Так о чем мы? У нас был вопрос по поводу... Поймите же, господа, почему я сейчас рассказал вам эту историю? Потому что функция еврея в этом мире, это функция, с которой не справился первый человек. Это то, что должен был сделать первый человек, но не сделал. Теперь, господа, понимаете, все остальные люди, кроме евреев, эту функцию на себя не взяли. Помните, Всевышний Тору предлагал всем. Что значит предлагал Тору? Тора – это и есть функция первого человека. То есть, что я хочу сказать? Почему мы находим корень, да, функция мужа еврейского, функции жены еврейской? Почему это не имеет отношения к неевреям? А то потому что они Тору не приняли. Как только мы говорим о неприятии Торы, то это неприятие функции первого человека. Они в этом мире на вторых ролях вообще. Потому что они вне Торы. На нас сваливается вся ответственность, господа, на еврейского мужа и на еврейскую жену. Господа, но зато нам и платят за это. Помните, была в Советской России северная надбавка? Так вот, господа, нам же и платят здесь совершенно не так, как неевреям платят. Это же совершенно... Опять же, любой нееврей может стать евреем. Мы же, господа, я напоминаю, мы же не национальность. Понимаете, мы все народ геров, то есть принявших иудаизм. Мы стояли у Синая, приняли Тору. А дальше в каждом поколении каждый человек может пойти и принять Тору. Это непросто. Но это не меняет сути. Еще раз. Израиль, народ Израиля, это первый человек. Это его функция здесь. Понимаете, только, к сожалению, абсолютное большинство людей не хочет этой ответственности. Но, господа, кто не хочет ответственности, пусть не рассчитывает на зарплату. Тут, окей, вопрос был еще. Да.
Вы привели пример, что, значит, муж и жена, они имеют различные мнения по поводу образования
ребенка. Например, да.
И жена не согласна с решением мужа.
Да.
Никакой.
как практический совет, что делать?
Господа, к сожалению, действительно, бывают ситуации, где, что называется, жена говорит «через мой труп». Сразу говорю, дамы, занимать позицию «через мой труп», если вы это будете делать каждый месяц, то понимаете, сколько трупов нужно будет? То есть это очень редкая должна быть ситуация, подчеркиваю сразу. То есть если жена говорит «через мой труп мужчины», то это значит, что вы задели там что-то такое у нее внутри, что она действительно готова лечь трупом. Теперь, если она это говорит каждую неделю, то, извините, можно не обращать внимания. Но если это действительно случается, ну, раз, не знаю, в 10 лет, раз в 5 лет, да, то ужасно рекомендую обратиться к сведущему раввину. То есть взять жену, можно одному, и пойти спросить совет. То есть снова, это не причина, если жена говорит «через мой труп». Да, это не причина соглашаться с нею, но это действительно причина пойти и спросить совет Торы. Но дамы, не дай Бог, не используйте этот довод «через мой труп» слишком часто. Только тогда, когда вам действительно кажется, что это просто, не дай Бог, катастрофа, вообще катастрофа, что это... Вот тогда вы это говорите, но учтите, что... Над вами и над вашим мужем есть Тора. И тогда есть решение Торы, сведущего раввина. Извините, подчиняются все. А если раввин ошибается, кстати, раввин может ошибаться, господа, и получилось нехорошо, то вот тогда уже очень важный момент. Это не проблема ни мужа и ни жены. Что называется, это уже Всевышний. Потому что когда раввин говорит мнение Торы и ошибается, то это уже проблема Всевышнего. Пусть у него голова болит, у Всевышнего, и пусть он уже сам подстраивает этот мир так, чтобы в конце концов получилось хорошо. Даже из неправильного решения раввина. Да.
Это вы говорите о соблюдающей Торы.
Да.
То есть семье, которая муж соблюдает, а жена абсолютно слышит, что хочет. И у них рождаются дети растут. Каким быть?
Господа, поймите же, это вообще не вопрос с точки зрения еврейского закона. Это не вопрос, понятно. Нельзя посылать своего ребенка в нееврейскую школу ни при каких условиях. Кроме, я понимаю, что она не хочет. Но, господа, она не хочет окунаться в микву. Давайте проще скажем. Она не хочет окунаться в микву, она не хочет разделять мясо и молоко. Что значит, она не хочет, я не понял. Господа, еще раз. Вы, не дай Бог, не делайте вывод, что женщина в этом мире может делать все, что она хочет. Никто этого не сказал. Это правда, что у мужчины мицвот в 10 раз больше. И он ответственен за все. Но простите, жена, став под хупу, берет на себя обязательства. Миллион обязательств на муже. Но, извините, есть... Три обязательства на любой еврейской жене. Да? Это чистота семейной жизни, это кашрут, это еврейское воспитание детей. А если она это нарушает, простите, разводы, девичья фамилия, о чем вы говорите? То есть, снова, не ловите меня на слове. Это не значит, что вы тут же разводитесь. Но, да, сегодня же. Это значит, что вы начинаете, извините, то есть, допустим, речь идет о советском браке, где хупа была, ну, как бы сказать, я думаю, что в Ташкенте, когда делали хупу, это делали где-нибудь на квартире. Да? И интеллигентный муж, интеллигентная жена, и они воспринимали хупу как какую-то традицию, а не как какую-то обязанность. Так? Но, слава Богу, вы уже здесь, и вы уже знаете, что хупа – это обязанность. Если жена не хочет этого понимать, то с ней говорят, снова говорят, опять говорят, и говорят, и раввинов уже призывают, да, чтобы он тоже говорил. Но если она упирается, то это заканчивается разводом. Потому что нельзя растить еврейских детей в нееврейском духе. Это просто запрещено. Господа, нельзя жить с еврейской женой, которая не соблюдает чистоту семейной жизни. Если хорошая жена, так в чем проблема? Только не забывайте ей говорить, что она хорошая. Все.
Мама ей говорит, что это антисанитария. Не ходи туда.
Да. Господа, я все понимаю. Против мамы, то есть вашей тещи, да, есть средства. Слава Богу. вы не первый, и я не первый, кто столкнулся с тещей. Проблема тещи с точки зрения еврейского закона решается следующим образом. Господа, против всех доводов тещи. Например, берем конкретный ваш вопрос. Так? Теща говорит, это антисанитарное, это миква грязная. Так вот. Господа, вы будете смеяться, так? Но опять ответственность лежит на мужчине. И что должен делать мужчина? Я, господа, город Нью-Йорк и, в частности, район Квинс не знаю. Но я знаю наш город Иерусалим, понимаю, что здесь ситуация та же. Господа, вы не поверите, есть миква у нас в Иерусалиме, где вход стоит совсем немало денег. Но условия там, эти звездочные отели. Ну, господа, так вот, что на это уже может возразить теща? Это будет стоить денег, понимаю, больших денег. Но зато, даст Бог, чтобы она была в возрасте, когда ей это нужно. Но что я хочу сказать, что у таких вещей, то есть, понимаете, если теща приводит какой-нибудь рациональный довод, так, то всегда есть, вопреки этому, есть тоже рациональный довод. Тещу можно переспорить. Это не жена, господа. Теперь, если ее нельзя переспорить... Да, хорошо. Образование детей, да. То есть приходит теща, и не обязательно теща, даже жена, кто угодно, и говорит, господа, мы живем в современном мире, так? Ребенок должен получить, извините, физику, математику, химию, он должен поступить в Medicine School of Harvard, как минимум. Как минимум. И для этого нужно не только деньги, господа. Вы знаете, что в Medicine School of Harvard поступить не так просто. К чему я подвожу? К тому, что это снова обязанность мужчины, господа. Нужно сделать жене дырку в голове, объясняя, что все зависит здесь от Всевышнего. Все в этом мире зависит от Всевышнего. И даже если мы поместили ребенка, да, Medicine School of Harvard, господа, не дай Бог, может произойти все, что угодно. И мы сделаем все как лучше, а получится, не дай Бог. Так вот, поскольку в этом мире все зависит от Всевышнего, то мы должны положиться на то, что он сказал. Теперь, это не значит, что мы против евреи, против общего образования. Да? Но, например, вы посылаете его в еврейскую школу и берете частных репетиторов, господа. Берете дополнительную работу, идете вкалывать еще и берете частных репетиторов. То есть правильным решением проблемы будет, не в смысле, что будет так, как я сказал, потому что есть два мнения, мое и неправильное, все. Правильным здесь будет, в особенности, если жена говорит через мой труп, правильным здесь будет вот пойти на дополнительные расходы, что делать. Но все равно дать именно еврейское воспитание, а физику и математику давать через репетиторов. Из-за этого придется больше работать, что делать.
А как быть с семьей, которые наоборот, жена хочет, а муж не хочет?
Значит, на мужа легко найти управу. Вы слышите, дамы? На мужа легко найти управу. Вы идете к раввину и говорите ему, уважаемый ребе, мой муж не хочет посылать ребенка в еврейскую школу. Будьте любезны, вправьте ему мозги.
А если муж не ходит к раввину, как же быть?
Господа, поймите же, как вы знаете, у евреев есть понятие развод. Почему оно есть? Потому что если, не дай Бог, муж и жена не готовы на компромиссы друг по отношению к другу, и каждый говорит через мой труп, то это заканчивается разводом.
И потому что в семье все хорошо.
Нет, еще раз правильно. Воспитание детей – это вещь настолько существенная. Это одна из тех вещей, господа, ради которых мы приходим в этот мир. То есть еврейский папа и еврейская мама – эта ответственность лежит и на нем, и на ней. Господа, это практически три вещи, я сказал, где ответственность лежит на женщине. Да? Это, например, когда женщина считает чистые дни, господа, она считает, что она считает, знает только Всевышний. Так, и что говорят мудрецы? Женщина достойна доверия в глазах Всевышнего. Все, это не наше дело, господа. Точно так же, как женщина ответственна за счет чистых дней, вот так же она ответственна за еврейское воспитание ребенка. И здесь не может быть компромиссов. Вот здесь ответственность лежит и на маме тоже. И хоть тресни. И здесь нужно, чтобы муж треснул, но ребенок пошел теперь снова. Значит, применяются все средства, вплоть до угрозы развода. Потому что здесь женщина ответственна. В очень небольшом числе случаев, но в этом она ответственна.
Ну, значит, если дети ходят в еврейскую школу, и муж постоянно потыкает этим, просто женщина не должна принимать этого внимания.
Значит, и муж что делает постоянно? Вот они идут в еврейскую школу. Ну, в чем проблема?
В еврейскую школу. Ну, да. Постоянно говорят, это нам не нужно, это лишние расходы.
Лишние расходы, и, понятно.
Да? Эта женщина просто не должна внимания
этого? Нужно терпеливо объяснять мужу, что все наши доходы, все наши расходы, это решает Всевышний. И специально сказали ему, это нужно дырку ему делать в голове, господа. Надо уметь делать дырку мужу в голове, а что делать?
Значит, там нельзя дырку сделать.
Тогда у него голова такая, что надо разводиться, господа. Ну, ну поймите же, есть вещи, которые, ну, если в семье все хорошо, да, и жена вот по вот этому поводу делает дырку, то я думаю, что муж в конце концов с нею согласится. Теперь, ну, дырку надо делать умно. То есть показывать ему, ну вот посмотри, там пришли лишние деньги, видишь, и ушли. Вот здесь поломалось это, здесь поломалось то. Мы знаем из еврейской традиции, что доходы и расходы. Господа, не дай бог поломался зуб. Прикиньте. И вы лишние часы работали, вы заработали. Ну, я вам расскажу из своего жизненного опыта. Вы знаете, я приезжаю сюда. Так? И я извиняюсь, что я это говорю, но есть места, где мне платят, есть места, где мне не платят. По разным причинам. Просто причина моего приезда не деньги. Дальше. То есть мне столько... Теперь, извините, но меня сейчас дома нету. И поверьте мне, что я с большим удовольствием хочу сказать, жена, вот я заработал. Видишь, вот меня не было сейчас 5 дней дома, но я тебе привезу за то деньги. Я работал, я не баловался. Теперь... В Америку я езжу с 2001 года. И я могу сказать удивительную вещь, что конечная сумма, которая мне полагается, всегда есть. Понимаете, когда в том городе не заплатили, вдруг в этом городе заплатили больше. Ну, здесь не собрали, там собрали. Понимаете, я уже настолько к этому привык, что когда мне говорят, извините, вот у нас нет денег, я говорю, ничего страшного. Почему ничего страшного? Потому что я знаю, что Всевышний, это настолько так, господа, вы только начните следить. Вы только начните следить, как идут деньги, как они идут через вашу семью. Вы будете следить, вы сразу поймете, что вы работаете больше, вы получаете больше, раз, возросли расходы. Раз, поломалось здесь. Наоборот, чуть меньше денег поступает, и чудесным образом, совершенно чудесным образом, расходы тоже уменьшаются. Здесь не ломается, там не ломается. У меня мой практически один из первых учителей иудаизма, он работал декоратором витрин. Представляете? Он объяснял мне, ну поймите, говорит он мне, ну вот зубной врач там, я не знаю, он может сказать, полцены за лечение зубов, акция. А я, говорит, декоратор, мне либо звонят и приглашают, либо не звонят и не приглашают. Ну вот такая. И вот, говорит, всю жизнь этот человек так работал, представляете? Он не мог скинуть цену, он не мог сделать акцию, он не мог бегать и лишних часов работать. Он абсолютно полностью зависел от хозяев магазина. Кто-то звал, кто-то не звал. И он говорит, всю свою жизнь, я, говорит, свидетельствую, что когда у меня было больше расходов, там женитьба, детей, что-нибудь такое, то я зарабатывал больше. Когда было меньше расходов, зарабатывал меньше. Но зато, говорил он мне, я имел полную возможность все время видеть, как Всевышний дает. Это очень-очень непросто, господа. Жить так, что вы не знаете, завтра вас позовут, не позовут. Вот так, кстати, евреи жили 40 лет в пустыне. Понимаете, никто не сказал, что завтра будет манна с неба. Никто им не говорил. Она каждый день была, но уверенности в этом не было, господа. И они жили верой во Всевышнего. От нас с вами такой героизм не требуется. Помните, запастись, да, спасибо за это, нужно было сказать. Помните, нельзя было запастись на завтра, представляете? Все, что запасали на завтра, портилось. Так вот, от нас героизм такого уровня не требуется. У нас не тот уровень, господа. Мы не поколение пустыни. Но вот этот уровень, что мы должны верить в то, что если, не дай бог, лишние расходы, то будет и лишний приход. А, к сожалению, у нас уменьшился доход, господа. Не надо вешаться, значит, и расходы станут чуть меньше. И это требуется все-таки от нас. На минимальном уровне, поймите же, мы живем все-таки в мире сытости. Не так, как жили наши деды и прадеды. Мир сытости – это значит, что любой здоровый мужчина, любая здоровая женщина заработать на хлеб и на минимальные вещи сегодня могут. Так не всегда было, господа. Еще 60-70 лет было не так. И в Америке было не так. Сегодня это так практически во всем западном мире. Помните, сегодня за неквалифицированный тяжелый труд, копать ямы, да, вы заработаете и на себя, и на свою семью хлеб. Почему? Потому что хлеб дешев. Одежда китайская, господа, простая или таиландская, тоже дешево. Таким образом, что сделал Всевышний нам? Он сытость нам дал. Понятно, что хочется иметь и это, и это, и это, и это. Понимаю. Но нужно все-таки, и от нашего поколения это тоже требуется, понимать, что доходы и расходы все равно от Всевышнего. Даже на нашем низком духовном уровне это все равно нужно понимать. Еще вопросы, господа, потому что наше время завершается. Мне уже нужно ехать. Да.
Серьезно, правда, это не касается семейных отношений.
Да.
При его вступлении специально разумно сделали, говорили о Хануке.
Да.
И отметили, что еще при Адаме существовал этот язык нашей русской.
Да, и в этом языке уже были.
И заложены были.
Да. Да.
Там используете буквенное значение,
численное
значение букв.
Да.
Меня интересует ваше мнение, ваше мнение. Вот не только Хануки, но и других праздников,
Йом
Тобов. Заложен ли там, или заложен ли действительно история наша? Ваше мнение?
Да, ответ, конечно же. Это не мое мнение. Сказали мудрецы.
Говорят мудрецы вообще-то, используют.
Да, они же говорят, «Соф маасе бемахшава тхила». Конец сделанного в начале задуманного. То есть там в замысле Всевышнего присутствует все, что должно случиться. И, следовательно, например, еврейские праздники, они изначально присутствуют в замысле. Ну, Песах, да? Это вещь, говорит Мидраш, Всевышний, создавая море, помните, поставил условия. Это Мидраш на слова «Ваям хазар ле эйтано». А море вернулось к силе своей. Ну, сомкнулись и волны. Говорят мудрецы, не «эйтано ле тнао». Перестановкой букв получается и слово «эйтан». Сильный получается слово «тнай». Условие. То есть, говорят мудрецы, это Мидраш, что Всевышний сразу с морем обусловил, что оно, когда будет нужно, разорвется. То есть, говорят мудрецы, например, что 10 вещей были созданы в мире между 6 днями творения и шаббатом. Ну, например, уста Валаамовой ослицы. Что, собственно, хотят сказать мудрецы? Что есть уровень чудес такой, что он нарушает 6 дней творения. Он не может быть в 6 днях творения. Потому что 6 дней творения – это физические законы, это причина, это жесткость. Логика, жесткость. Понимаете? Но есть вещи небольшие, всего 10 таких вещей, которые идут вопреки всему. И вот эти вещи, говорят мудрецы, были после 6 дней. То есть в конечном итоге вот эти 6 дней содержат в себе всю историю. И, например, праздник Песах был заранее задуман Всевышним и реализован, когда евреи выходили из Египта. Вот тогда это было реализовано. Также и Ханука, она присутствует в замысле Всевышнего изначально. И в чем заслуга тогда евреев? Поймите же, Ханука, праздник должен был быть в любом случае. В чем заслуга тогда, простите, Маковеев? Господа, если бы Йоханан, сын Мататьяу, не поднял бы восстание, то это сделал бы другой еврей.
Это Мататьяу, сын Йоханан.
Да-да, Мататьяу, простите, сын Йоханана, да, да. То есть в чем заслуга Авраама? Ответ в том, что он сыграл эту роль, он взял ее на себя. Помните, он же был Авраам, и его роль была быть учителем народа в Междуречье. Ав-Арам на Араим, так объясняется имя Аврам. В чем его заслуга? Он взял на себя еще стать отцом еврейского народа. Теперь, если бы он, не дай Бог, этого не сделал, значит, нашелся бы другой человек, который бы это сделал. То есть есть замысел. А в чем выбор? Мы это сделаем или это сделают другие? Реализация замысла Всевышнего будет через нас или, не дай Бог, помимо нас? Но если помимо нас, то тогда нет заслуги. Хорошо, господа, время просто у нас уже закончилось, мне нужно ехать в JFK, даст Бог. Я просто хотел парочку объявлений сделать. В июне у нас будет уже в третий раз, входит, даст Бог, уже хазака, семинар «Шабатон», где мы будем учить две темы. Семейные отношения и все, что я, например, не говорил о детях, например, мы не успели поговорить.